Программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Салют всем, дорогие друзья! Если сейчас вы слышите мой голос, значит, вы слушаете программу «Последний герой. Акустика редких людей». Меня зовут Диана Арбенина, и мы, наконец, вернулись в эфир после январских каникул. Каникул, которые просто косят наш народ направо и налево, которые просто не дают спокойно въехать в Новый год, и которые нас, по большому счету, именно январские каникулы нас разлучили на целый месяц. Программа не выходила целый месяц, но за это время я немножко пришла в себя по поводу того, что я когда-то затеяла. И как-то, знаете, успокоилась, потому что программа, как пишут люди, нужная, и гости, которых я приглашаю, сплошь незаурядные. И мы открываем новую четверть, новый семестр, новый сезон программы «Последний герой». С действительно последним героем. Это парень, которого я считаю таковым. Он смелый, он очень талантливый. Он тоже хихикает, сидит. И мне кажется, это очень клевый старт нового сезона. У меня сегодня в гостях Гоша Куценко.
На башнях моего города, в городе моем пусто и холодно. В светлой комнате давно идет дождь. Хорошо, что ты не идешь. Завоюй меня. Завоюй меня. Красные флаги на башнях моего старения. Тонкий вкус вечеров с попытками зрения, но расстояние и суть такова, что верность без тела мертва. Завоюй меня, завоюй меня. Черные флаги на башнях моей святости, дерево вечной тоски, без плодов и радости. В пыльных окнах покинутый взгляд, асфальт без дороги назад. Завоюй меня, да. Завоюй меня, да. От охрепших шагов до последнего дня, от тепла до сгоревшего в пепле огня. Завоюй меня. А когда все флаги на башнях станут темно-синими, мы с тобой улетим в небеса тревожно, бессильные. Но если закончен путь без конца, к чему откровенность лица? Завоюй меня, завоюй меня, завоюй меня, завоюй меня. Завоюй меня, завоюй меня. От первых шагов до последнего дня, от тепла до сгоревшего в пепле огня. Завоюй меня, завоюй меня.
Гош, салют.
Привет, дорогая Дианочка, привет.
Послушай, хочу начать с тобой, знаешь, с чего? Вот это очень странно, я с очень редкими людьми говорю им «ты». Мы созвонились с тобой вот накануне программы, и я сразу тебе тыкнула, знаешь почему? Не знаешь почему? Потому что мы с тобой очень-очень давно, и с тех пор мы, мне кажется, не общались, но, может, так в проброс. Были в одном прекраснейшем ралли. Пушечное ядро, Гоша.
Да ладно, мы тогда гоняли.
Да, мы тогда гоняли. Это было ралли Москва, Монте-Карло.
Монте-Карло, да. Ой.
Вот. И я очень прекрасно помню. Ты был с кем в экипаже?
С эстонцем одним, пареньком-каратистом Раулем, мой товарищ, да, Рауль.
А был басист с тобой Браво?
А, он ездил, катался с нами, этот самый...
Как его зовут? Не Дима?
Дима Ашман, Димка.
Дима, ну вот.
Димон был, конечно, с нами еще. Слушай, у нас компания
была. Ты представляешь? Да, я очень хорошо это за ребят запомнила, потому что, ну, после ралли там были такие пробеги. Из Москвы мы ехали Киев.
Да, суток пять мы ехали. Киев,
ну,
Львов.
Ну, не меньше. Львов. Потом мы
поехали туда. Куда-то, да, и дальше.
Вот. Все это закончилось в Монте-Карло каким-то балом, дождем. Я помню,
неделю мы катались, слушай, какое счастье было.
А не вы выиграли?
Не, мы выиграли два этапа. Один я, один Рауль. Ой, я помню, это такая жесткая была веска. Сейчас, к сожалению, это невозможно. Эти самые ночные волки продемонстрировали это. Наших сейчас никуда не пускают огромными колоннами.
Наверное, проблема,
в Европу мы не въехали бы так уже. Но мы были самые злостные нарушители. Ты помнишь этот предпоследний тур в Австрии?
Да, да, да.
Где серпантин. Знаешь, какая у меня история была с Раулем? Мы ехали, я помню, он был за рулем. 800 километров была эта дистанция в эти сутки. И я помню, мы поднимались по серпантину. Не знаю, почему я вспомнил. Это веселая история. Не для такого темпа. И я помню, мы поднимались. Он прибалтийцы меня, он тормозил. Он меня бесил все время. А я был штурманом. Помнишь, мы меняли то штурман, то видео.
Да,
что...
да, да.
Я помню, мы поднимались по серпантину. Я вдруг увидел, что на дороге стоит лось. Огромный лось. И он был на уровне нашего лобового стекла. И он начал поворачивать голову. Я так испугался. Я понял, что была смерть. И он выдернул голову. Мы пролетели под ним. Прошла
прямо
пауза, прямо под его, потом шерсть его была на нашей антенне. И пауза была где-то секунд 30, я обычно краснею, а то я побледнел. И Рауль едет и говорит, мне только, Гошка, мне кажется, меня давно пора менять. Мне только что показалось, что ко мне в лобовое стекло заглянул олень. Я помню этот случай. Безумно. Потом бухали каждый вечер.
Так вот, ребята, я говорю, что у нас вечер, по вечерам все, конечно, убитые были. Ну, потому что очень была тяжелая гонка. Очень много было километров, там все было по правде. Там, помнишь, этот вот обер-манекен делал, такой долговязый парень. Это он, в принципе, был инициатором этого всего. И вот под конец дня, ну, все-таки приезжают после этапа, ну, кто там, душ и так далее. И был у нас один экипаж, который постоянно отдыхал со страшной силой. Да. И постоянно каких-то девок цеплял. Это было всегда... Это был, конечно же, Куценко.
И
это
Рауль,
просто...
И Рауль.
Рауль, я не помню. Тебя я помню очень хорошо. Я так завидовала и думала, вот черт, как им вообще весело, почему они не устают?
Ты зашла бы, постучала один номерок.
Да я скромная, это что? Я же очень скромная. А самое вот... Очень жаль было, конечно, на съемочную НТВ. Ты не знаешь, что с ними случилось?
Что?
На первом перегоне из Москвы в Киев они вышли пописать, положили какие-то свои документы, ну, я так понимаю, оператор там или кто-то, положили документы, паспорт, права, там все, ключи, положили на крышу машины. И пошли, а потом сели и поехали.
Господи,
они потом они очень долго искали это все, но, в общем, не смогли найти. Гоша, ну вот поэтому, собственно говоря, на «ты». Я очень давно хотела тебе это сказать, и слава богу, что раньше не сказала, было бы неуместно, а так, ну, классно, что вспомнили.
Наша реклама. Последний герой.
Расскажи мне, пожалуйста, что с музыкой? Каким это образом? Почему я говорю? Давай сначала сделаем следующим образом. Я просто потом объясню вообще, что я думаю про твою музыку, если тебе интересно.
Да.
Потому что я, конечно, все это послушала. И вообще
ты послушала
в курсе.
Первую пластинку?
Послушала, да, первую пластинку.
Ну, первая,
да.
Данцама такая. Да,
вот. Первую. Давай сейчас песню, а после песни
давай
мы продолжим.
Страница Картасара, мой сон, безумный вымысел Дали. Я не хотел, чтоб вы меня спасали, я так хотел, чтоб вы меня спасли. На высоте лимона миллиметров, на вы, красиво не спеша, мы разминулись в паре сантиметров. И я подумал, пристегнись, моя душа. Застенчиво и мило, меня уже смешат вопросы и ответы. Но историю ты, детка, замутила. Мятежный дух, ты слеп и глух, и до тебя не достучаться. И чемпионом по несчастьям мое назвал ты имя вслух. Зачем я вру? Мне плохо, очень плохо. Мне плохо так, что кажется, я Бога только что увидел. Я не шучу, мне больно, очень больно. Мне больно так, что кажется прикольно, что тебя опять увидел. Я день, страницы Картесара, мой сон, безумный вымысел дали. Я не хотел, чтобы вы меня спасали. Я так хотел, чтобы вы меня спасли. На высоте лимона миллиметров, немного пьяный от всего вдали. Меняю курс на новую планету, подальше от губительной земли. Зачем я вру? Мне плохо, очень плохо. Мне плохо так, что кажется, я Бога только что увидел.
«Картасар» — это первый альбом Гоши Куценко «My World».
Yes. В общем, музыка — это отдельная территория, я тебе скажу. Я не знаю, как я попал на эту территорию, потому что я всегда завидовал музыкантам и вел когда-то работу на телевидении долгие 20 лет назад.
Это партийная зона?
Партия зона. Я был около музыкальной тусовки. Я видел всегда, как все пели, но я считал себя безголосым. У меня был хороший слух всегда. Я что-то там играл, но я...
А на чем? Ты сейчас показываешь клавиши?
Гитара, фортепиано, клавиши. Но я придумал, особенно в первой пластинке, практически я придумал все. И естественно, текст. И практически вся моя музыка. Я даже сейчас ее не сыграю. И я музыкой, я очень дорожил ею. Когда-то придумал, я придумал песни для спектакля всегда. Я был придумывальщик. Не зову себя автором, суперкомпозитором. Я придумывал, и мне это нравилось. И потом как-то, случайно, я оказался с одними музыкантами в компании «Новосибирский свободный день». После спектакля они играли. Группа Anatomy of Soul была такая группа. На мой взгляд, очень музыкальная. И мне очень жаль, что они развалились. И Илья, вокалист, просто нереальный. И я поиграл с ними. И они благостно мне подыграли мои песни. Прямо сняли их и поиграли.
То есть ты поиграл свои, и вы сразу стали джимовать, что ли?
И я их позвал в Москву. И они приехали, и мы наработали мне первые 9 песен, и мы играли вместе.
Вот эти пацаны, которые на сцене стоят, это они?
Нет, это не, это уже
это другие,
не эти,
да?
Ребята. Пластинку выпустил первый уже без них. Но мы с ними играли года 3. И они, я им снял квартиру. И мы так тусовались. У меня была киножизнь какая-то театральная. Но и вошла сюда музыкальная штука. Я помню наш первый ресторан, где мы выступили. Клубчик такой, джаз-клуб. И как-то это входило в мою жизнь, но я все время считал, что у меня нет голоса. И это дикий комплекс, который... Ну, может, актерский, это и правильно понять. Но, грубо говоря, когда актеру предлагают спеть что-то, сыграть что-то, то ты чувствуешь, если твоя роль, она тебе нравится, то ты не видишь в ней верхние ноты и нижние. Mm-hmm. Ты идешь в нее, и все. Ты знаешь, что ты докричишься, выкричишься, вытащишь наружу все свои мысли и чувства. А вокал, черт возьми, это такая... Достаточно такая штука, когда мало иметь голос, зараза, а нужно им владеть. И я позже это уже понял и начал заниматься этим профессионально. И мне, черт возьми, мне не хватало нот никогда. Мне бесило.
Ты учился, что ли, потом?
Ну и в школе, студии, и потом. А потом я постепенно я вошел в мюзикл. И я вошел в Пола Негри. И когда я вошел туда, вот 3-4 года назад, меня уже я вошел в систему, а может, мне даже психологически нужно было знать, что я честный артист, и я отдал на это время, я получил хоть какое-то образование, я начал распеваться, чуть подтащил вверх опору, дыхание, мне этого не хватало, я был безалаберен.
То есть есть... Вот здесь на первой пластинке?
Первая пластинка, она написана, это все по наитию, это здесь ничего.
Послушай,
нет.
Я почему задаю такие вопросы, потому что вот честно сказать, я не доверяю актерам, которые начинают петь.
Конечно,
ты прекрасно
тоже
понимаешь. Нет, ты должен это чувствовать, иначе бы ты не сказала в этом разговоре, что вот я лезу не на свою территорию и так
абсолютно,
далее.
Абсолютно,
вот. И я, когда начала слушать эти песни, я, конечно, такая грымза. стала думать, ну, что же он там? Потому что, ну, конечно же, мне очень хотелось понять, насколько ты можешь в этом состояться, ну, если называть вещи своими именами. И тут я смотрю и слушаю капли и понимаю, что, ну, черт возьми, это кайфовый. Кстати, даже у него голос есть. Я думаю, интересно, он учился где-то или не учился? Ты, получается, что ты писал, когда этот вокал, ты еще не занимался?
Да нет, конечно, это же давно было.
Но это кайфово.
И мы тебе...
И знаешь, что еще? Вот, очень классно, на самом деле. Очень подкупает то, что вот, ну, как вот мы представляем Гошу Куценко. Ну, такой, ну, понятно, серьезный парень, крепкий, все такое. Но ты такой романтик там. У тебя такая музыкальная пластинка. И мне это, от этого просто стало так хорошо, ты себе не представляешь. Потому что я подумала, что ты будешь петь рэп-пак. Ну, рэп как таковой, вот такое вот все. Вот, ну, именно вот, именно такое жесткое, конкретное, мужское. А у тебя намного тоньше она. Она намного тоньше, те вот песни... А Корвалол вообще меня срубил.
Серьезно? Она...
Потому что я когда посмотрела еще и ролик, я подумала, Куценко может быть ироничным, да.
Нет, ну я в театре же занимаюсь только иронией. Это кино заставляет. Вот у тебя последний герой передачи, либо я последний мент. Я там стреляешь. И то я без юмора, я понимаю, без юмора никуда. У меня все в жизни было связано с юмором. И у меня не было бы секса в жизни, если бы... Ни разу, если бы не присутствовал юмор. И в театре я играю в комедиях в основном. Я к драме отношусь постольку поскольку. Я не обладаю таким терпением драматическим. Потом я не люблю страдать. Мне хватает страданий в жизни. У меня, знаешь, какая проблема? Я когда входил в эту пластинку, вообще в музыку, я, конечно, я эклектичен как актер. И играл в очень разных жанрах. И в семейных комедиях, и в ужасах. И играл и в серьезных боевиках. И артисты, это, наверное, те люди, которым интересно пробовать себя в разных лужах, водах, реках, морях, океанах. Музыкант, как ни крути, это все равно образчик стиля. У меня есть мой стиль, который я обрел. Он закреплен музыкальным движением, течением, моим восприятием музыки, моим слухом. Я могу отойти в сторону и, грубо говоря, если играю тяжелую музыку, взять, как делали очень многие музыканты, и сыграть unplug, вылетит джаз, босанову, как угодно. Я вряд ли после этого ломанусь безумное какое-то обдолбанное диско и уеду в кислоту. А потом уйду и спою какой-то романс или светлую в оркестре песню. Может, это такие эксперименты и присутствуют, но в пластинке этого музыканта, как и в картине, в каскаде наборы, основном наборе картин актера, например, киноактера или театрального, есть свой стиль, как у тебя, например. Угу. Это гитара, это звук, это ты. Вот я тебя знаю, ты так живешь. А я метался всегда, она эклектичнее. Вторая пластинка, я тебе подарю, послушаешь, будет время, она еще более эклектичнее. Как будто бы это музыка, саундтреки из разных фильмов. Если здесь есть босанова,
знаешь,
миленькая оса, вот такая нежненькая.
Подожди, не голая? Вот я помню, что я еще слушала, думала, нифига себе, босанова.
По-моему, оса, босанова голая во второй пластинке. Я две песни взял отсюда. Это капли, я их перепел с елкой. И придумал в каплях припева. Его никогда не было, кстати, его не брали на наше радио. Я говорю, почему? Мне сказали, ну в вашей песне нет припева, нам народу нужен припев. Я придумал припев, но она получилась вообще уже попсовая. И я, на самом деле, во второй пластинке я как раз слетел больше в территорию, оставляя ее такой же эклектичной, я слетел больше в территорию попсовой. И у меня больше такой попсовой музыки светлой. Есть два рэпачка, но они комедийные. В общем, а первая пластинка, она самая светлая. Наверное, там рока присутствует побольше. Последняя песня «Таблетка». Наверное, это Мурата Насырова память. Это, наверное, о трогательных людях, которые не смогли разобраться в своей жизни, которые жизнь заканчивалась неожиданно и резко. То есть... Она такая, последняя таблетка мне Земфиру почему-то напоминает все время.
Так давай таблетку послушаем.
Таблетку?
Не хочешь?
Ну, а давай, пожалуйста.
Ну, нам же нужно слушать музыку, не только о ней говорить, правда?
Давай таблетку послушаем, но она самая грустная песня. А вот снег песня напоминает тебя.
Погоди, да, Пусанка, ты меня не снег. Сбивай. Да, хорошо, снег.
Он мелодичен. Okay. Я писал его для саундтрека «Контикиллер». Она не вошла никуда, но я писал, я хотел такую мелодичную, грустную, гитарную музыку. Такую, там есть уже какие-то пэды электронные, я так двигался.
Снег
ты размечтались в ней. Знаю, я уже ничей, острый, как февраль, мягкий, как апрель. Знаю, ты уже ничья, вечная зима, талая весна. Свету не догнать. Кто сердце победит, сможет о любви главное сказать. Знаю, я уже ничей,
классно так интересно говорить.
Давай.
Ну, мне постоянно хочется тебя о чем-то спросить, и ты дальше, давай. И дальше, и дальше. Послушай, а как ты думаешь, вот эта вот музыкальность, которая в тебе была, она действительно может быть от корней?
У меня группа же была в 90-х, и корней, у меня бабушка пела. Ну, я украинец, советский украинец, и я такой восточный украинец, который жил долго на западной Украине. И тогда западная Украина, Львов, это была такая определенная территория арт, искусства, которая особо и не было на востоке. И
меня, кстати, очень хорошо во Львове принимали.
Львов
всегда.
Очень тонкий и город искусства.
Это так.
Город художников. Он город такой...
Поэтому я что-то сейчас вот на тебя смотрю и думаю, действительно, может, это вот эта вот музыкальность, которая есть именно у украинцев, может быть, она в себе и выстрелила в какой-то момент?
Меня, понимаешь, в чем дело? Я хотел петь всегда с детства. Я, наверное, только бы этим и занимался.
А у тебя группа не была в школе?
У меня не в школе. Она была позже, после театрального института. Сразу у меня была группа. У меня были проблемы, физиологические проблемы с голосом. У меня было подозрение на тяжелые дела в детстве. Мне пытались отрезать связки. Но это была старая история. И я... У меня были огромные узлы, и у меня было тупо несмыкание.
Это...
Я не мог петь. Я их отрезал 8 лет назад.
А.
И у меня открылся голос. У меня был брак.
Серьезно?
Да, у меня было 2 кровоизлияния, и у меня были просто несмыкание связок сверху.
А голосовой режим там надо соблюдать?
Ну, конечно, у меня срывался голос. Я не мог играть долго в театре.
А сколько ты молчал? Говоришь, что молчать?
Ну, я там мол, как ребенку. Это было там 9 лет. Я молчал там полгода. Потом, да, и у меня были прямо такие осложнения. Я поступал в театральное, болел, я срывал голос. А потом лет 8 назад пошел к врачу, у меня возник подозрение на онкологию, меня отправили, взяли, меня сделали гистологию, отрезали эти штуки, очень смешно. Я забыл о том, что я был у врача, и он мне позвонил через 2 недели.
Как ты забыл, Гоша?
Ну, я забыл, как-то съемки были, и я как-то вылетел, у меня это из головы, что нужно позвонить. Он звонит и начал со мной издалека такой разговаривать: «Привет». Говорю, а кто это? Говорит, твой врач. Я замер, я вспомнил все. И дальше он 20 минут говорил о театре и искусстве, о том, что хочешь пойти на спектакль. А мы снимали «Антикиллер ДК», и я снимали психиатрической клиники. и рядом ходили колонны ребят, ну, заключенных, а я ходил по высокому бордюру, как я потом на цыпочках 20 минут, я поймал себя на таком действии, и в конце он сказал: а, да, у тебя все нормально, все нормально, да, говори, не щади себя, все хорошо, и у меня начал восстанавливаться голос, так что можно сказать, что у меня вторая молодость.
Ты запел.
Я еще разгоняюсь, я отношусь к себе как к развивающейся стране, несмотря на то, что я уже в возрасте, и люди в моем возрасте, музыканты уже заканчивают свои карьеры и поют песни, которые
насочиняли
в молодости. Но уже сидят на хитах на своих.
Ой, ладно, вот это я вообще никогда не принимала. Молодец. Скажи мне, пожалуйста, а как вот, вот у вас среди артистов тебя приняли?
Ну, ко мне вообще относятся по-разному. Меня или можно принимать, любить, зная меня близко, там, играя со мной спектакли, любить меня как чудака, как дурака, как творческого человека.
Но ты не похож на чудака и на дурака не похож.
Ну, я не знаю. Я вот сейчас заметил, я в кино чаще всех, наверное, играю безумцев. Я думал об этом. Я играл чаще всех детей. Я женщину играл, Арбакайта играл в комедии, а при этом играл в боевиках и таких серьезных,
да.
Дрался в параграфе, так как, наверное, не дрался
78,
никто.
78, по-моему, да?
Да, мы со Славой играли. И были серьезные такое кино. Я не играл в классике еще, меня боятся использовать, хотя на классике я вырос, я МХАТ все-таки, школа-студия.
А правда, что отец был против?
Ну, конечно.
И что он звонил?
Меня и приняли, потому что обратили внимание из контекста протеста. То есть было: подождите, а это тот, ради которого звонили из ЦК, сказали его не брать? А ну-ка давай.
А ну-ка давай.
А я вышел, и я был уродлив. Я читал, я не выговариваю буквы «Р», я читал: мне нравится, когда камни брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос, качнувшийся пузырь. Я читал так Есенина, и, конечно, я был белая ворона абсолютно, меня так запустили. Хотя я писал, вот я вспоминаю, в школе-студии я писал к нашей оперете, я написал 5 песен. Прямо оперету мы сделали, ну, студенческий спектакль. Я фигачил, что-то придумал. Мне интересовал всегда текст и музыка. Вот мне нравилось, как бы, вкладывать или это оживлять текст песни, или находить. Я получал удовольствие, когда нотки какие-то рождались, мелодика какая-то.
А вот аранжировки, ты сказал, вот на этом первом альбоме, твой аранж или как?
Это нет, мы уже ребята, друзья, музыканты, с которыми я как бы работал. Хотя есть песни, которые, где гармония прям выдержана моя. Дети уже советовались, там уже песни какие-то мы росли. Но это же тоже продукт лет 5, первая пластинка. Вторая,
когда,
года 3.
Когда она вышла? 2010 год?
2010 год, да.
Это Мозаика Маникова.
6 лет назад. Мозаика, да, это Сереги Мозаева, один из первых опытов была работа в студии. Потом они отказались работать со мной. Сереги сказал, мой друг, он сказал фразу: рановато ты, нужно было тебе еще чуть-чуть дожать. Наверное, да. Она уже к тому времени чуть устарела. Она, нужно было ей заниматься. Ну, я отношусь к этому. Кстати, практически все песни были в кино. Так или иначе, они попадали на фрагмент или побольше. Там, в основном, там, в моем, в чужом. Вторая пластинка, послушаешь, она уже... Тут я и к Топури написал песню. Мне, кстати, интересно будет твое мнение.
Хорошо.
Я Кэти прям написал, я считаю, на умном, романтическом стихе я выдержу такую песню. Мы сделали аранжировочку прямо под А-студию. А-студию ее не взяли. Это их не заинтересовало. Хотя 2 года я занимался песней, и Кэти спела, наконец-то, как я хотел, я мучил ее, мы друзья.
А ты умеешь мучить?
Да, я мучаю, я режиссер же еще.
А как ты мучаешь?
Я через суть, через образы я так добиваюсь своего.
Но учи меня, пожалуйста, как быстро и убедительно сняться в постельной сцене?
Ой, оставайся сама собой.
Серьезно?
Конечно. Главное, в постельной сцене, главное не думать, как ты выглядишь со стороны.
Вот она мне просто светит, эта сцена.
Все, поработаем, я тебе расскажу. Расскажешь мне о партнере, мы изучим твоего партнера.
Так, я, кстати, не шучу сейчас. Давай хоть
следующий. Мне кажется, в постельной сцене нужно изучать не себя, а партнера. Вот, и потом нужно его полюбить. Я тебе серьезно говорю. Вот чем отличаются артисты драматические? У нас здесь проклятие. Нужно полюбить партнера, иначе ты на сцене, если вы не играете ярых врагов, ты не перестаешь его слышать, он перестает тебя удивлять, он тебя только раздражает. А если он тебя раздражает, ты будешь думать о другом, о своей роли, о том, как ты выглядишь, как ты играешь, черт возьми, а не он. А искусство драматическое, это когда ты о себе должен забыть и должен быть партнером, и тогда у тебя психологически, ну, грубо говоря, если ты поешь нелюбимую песню, ты понимаешь?
Ну, надо, да, в нее нужно влюбиться, конечно. Влюбиться.
Это важно, когда тебе говорят, ой, у нас сегодня вечер такого-то композитора, выберите песню, нет ничего хуже. Это... И, да, ты знаешь, ты начинаешь, ой-ой-ой, начинаешь.
Подожди, давай выберем следующую
давай,
твою песню.
Давай, давай на эту пластинку перейдем.
Сразу я хочу... на вторую?
Да, на вторую. Я хочу тебе песню-музыку включить. Это попытка такого мелодичного хип-хопа легкого на, таком, на мелодичном припеве. Я не знаю, мне казалось, это должен был быть хит.
Слушаем музыку.
Опять не случилось, да.
Подожди, слушаем музыку.
Музыка.
Спасите меня, оторвите с головой факин наушники, который час сейчас, три ночи дня. Мне изменяет мое воображение. Друзья, думают, я лишился их и ума. Каждое мгновение у меня день рождения. Остановите музыку, мне страшно, мама. Она мне и за брата, и за друга, за одноклассников, за почку и за ру. За твиттеры, вконтакте, у фейсбука, и за медицинскую сестру. За всех, у кого я музыки учился во дворах имени Чайковского. За всех, кого я просочился, ведь секс самая музыка. Красивые слова, сказать бы их кому-нибудь, кому-кому. На горизонте только музыка, ей назначаю первое свидание. Music, welcome на танцы тебя. Посидим, попухаем, песни про тайне. Льдов надеть мороженого. Мы друг друга не ревнуем, мы с ней самый Советский Союз. Если что-то мы просто рифмуем, сны в унисон и вот звуки. Ее одну зову к себе на подмогу, когда живу один на один. Без почему любви. Человеком приходили к нам боги, они в виде красивой мелодии.
музыка из второго альбома.
Да, заглавная песня.
Заглавная песня.
А альбом, музыка. Ефремов Миша сказал, что третий должен быть слова, но второй все-таки музыка. Ошибка произошла. Я хотел назвать ее «Мьюзика» в честь, конечно, Мьюзу.
А ты любишь группу Мьюз?
Да,
это моя любимая группа,
да,
вообще.
Да, я вообще, да. Ты была на концерте?
А я была на концерте, понимаешь, что касается группы Мьюз, тут такая история. А где-то, может, лет 8 назад они приехали в Крылатское на велодром играть. И там было очень много групп, и мы должны были играть вместе в одной программе. И там было 200 человек. А уже, конечно, вышла первая пластинка Мьюз. Угу. Вот. И вот эти все, я сразу же заболела. Это моя любимая группа вообще. То есть никто до сих пор, вот из молодых, да, их, ну, не сделал. Это мой нерв. Это вообще то, я просто, меня забирает так, что я могу, ну, я могу попасть в аварию, если я еду за рулем. Потому что мне пофиг вообще на все. Вот. И вот было 200 человек. И я стояла и думала. Я помню, мы стояли в толпе с Земфирой. Да, 200 человек.
Да,
блин, ты понимаешь? И мы стояли и думали, ёкарный бабай, где эти люди? Где все люди-то? И какой я сейчас испытываю триумф, когда они приезжают,
да,
и собирают стадионы. И я понимаю, что людям, то есть когда на них не ходили, я думала, ну вообще куда в принципе развиваться, потому что если люди не втыкают в такую клевую группу, то интересно, что слушать-то, если вот в такой, такой не может собирать. И они стали собирать. И мне стало так хорошо, потому что, ну действительно, это очень сложная, очень нервная, на мой взгляд, гениальная музыка. Этот Мэтью Беллами, этот,
да, Мэтью,
это
он
просто невозможно.
Он демон просто.
Просто демон, как таковой.
Демон, безумно. Он себя просто... Я начал верю в реинкарнацию, наверное. Ну, он дышал одним воздухом с Меркури. Вот у них... Он забрал всех, он набрал как-то вот на таких людях, в общем-то, и вырастает.
Я помню, они когда появились, многие говорили, ну, это вот, типа, вот конкуренты Radiohead. А я думала, причем здесь Том Йорк вообще?
Да,
я понять не могу. Многие сравнивали, причем даже...
Причем Мьюз, да, они по-разному вообще играют. Я так люблю частушки Мьюза. Я просто... Он, знаешь, я очень слышу в нем его балладистость. Вот, ну, она вообще настолько современно, офигенно звучит. Я услышал там вообще...
Русская.
Там, русская. Он романс офигачит.
Русская.
Что скрывать? Он поет романс. У него размеры строк. Да, ну, просто немножко по-другому.
Конечно.
Гитара, что он творит, какой музыкант виртуозный.
Да,
вот
да,
это,
да,
конечно, призвание.
Я поехала, я помню, я была в Аризоне у них на концерте, потом в Нью-Йорке. Ну, я просто не люблю в России ходить вот на вот все эти огромные штуки. Ну, во-первых, неприятно, потому что тебя там узнают. А, ты приходишь музыку слушать, понимаешь, они там какие-то, вот это вот все. Вот. И потом, мне кажется, они привозят другие программы чуть-чуть. Ну, то есть я имею в виду вот такие огромные программы, которые там есть, скажем, YouTube и так далее, они несколько видоизменяются, если они едут...
Ну, они более
на территорию,
конечно,
России, понимаешь, поэтому, конечно.
Они попсовеют, конечно.
Но мне очень приятно. Про Мьюз, ты, конечно...
Да нет, это что, Мьюз, это великая тема. Ну и же с ними, что говорит англичане. Я вчера ехал в машине, думаю, она спросит меня, а что вот, о какой музыке вообще серьезной ты подумываешь? Я слушаю разную музыку, я могу включить радиостанцию какую-то, прилипнуть, если там талантливые ребята ведущие, они могут подобрать и как бы хорошо обслужить свой рабочий час. И послушать...
Хорошо загнул. Обслужить свой рабочий час.
Ну, я могу электронные дела, и диджея. Шикарно. Я все-таки жертва клубных 90-х. И там через все прошел это. Но я подумал про Дэвида Боуи, конечно. И это такая великая утрата.
Это так.
Которая рухнула. И я пересмотрел вчера и переслушал и последнюю пластинку его, Black Star. И посмотрел его все видео, которое он понаснимал. Увидел, как неожиданно он стал действительно стар. Он неожиданно, я не ожидал его. Он для меня олицетворение, наверное, какой-то вампирской вечной страсти. Он для меня вечный вампир.
Да, это
такой
так.
Такой красивый вампирище, вообще обаятельный. И я подумал, что если ты мне скажешь, Гоша, какая песня, когда его не стало, я почему-то написал Let's Dance. Я написал, это мне еще написал пару каких-то странных людей, написали, ой-ой-ой, разве можно? Черт возьми.
Так он же Let's Dance до конца.
Он же Let's Dance, конечно.
Интересно.
И об этом его последнее видео, об этом все.
Вот этот Лазарь, да? Воскрешение Лазаря, где он на больничной койке.
Койке, да. И вот этот
Блэкстар,
этот длинный ролл с этими... Вообще, этот полифония, этот какой-то запредельный, какой-то уже магическая музыка. С его, конечно, умением слушать звук. И я вспомнил его песню, которую в свое время The Man Who Sold The World ее перестали ему приписывать. То есть это песня, которая отошла. Нирвана, когда перепела в 93 году, причем он такой обдолбанный сидел, читая текст. Текст практически он еще не знал. Со второго раза они там заиграли на фестивале на этом. И она как-то все забыли. А ведь это его песня. Это его песня. И она по тексту странная. Я даже пытался ее учить текст. Я так и не смог. Она на таких образах странных. А по музыке она просто нереальна. Вот если бы я отдавал дань какому-то человеку, который мне дал больше всего в музыке, той, когда я, Юра Куценко, жил на Украине и во Львове собирал первые записи иностранные. К нам приезжали москвичи. Мы торговали и джинсами, и пластинками, которые нам привезли из Польши. И вот я помню, я слушал, конечно, и первый рок, и CDs, и Rainbow, и, конечно, New Wave, который тогда влетел в мою жизнь в виде Police, Sting'а. И, конечно, это был Дэвид Боуи, который был всегда... Я смотрел на этого человека и думал, ой-ой-ой, как бы сохранить стройность души до конца дня. Он это и сделал.
Это прямо так, породу.
Такой, порода, черт возьми.
Порода как таковая.
Каждый предмет в его руке жизни. Я видел тысячи его фотографий. Каждый арсенал его одежды. И это то же самое было с каждым словом спетым. Может, они были, есть песни, где они лишены мудрости, но у него было такое свое видение художника. Он художник. Он, это династия Игги-попа, я не знаю, это та, он прошел через такие бурлящие вообще потоки всего музыки, света, кислоты, счастья, стиля, достоинства. Крутой чувак, я много читал про него.
Крутой. Так.
Я даже вот щеки себе на второй пластинке поменьше сделал, чтобы быть похожим.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Гош, давай послушаем еще что-то. Из,
может, из музыки. Да, послушай, но я бы не хотел ничего. Я хочу тебе поставить песню со второй пластинки. Как ты знаешь, у любой песни практически есть своя история.
А то.
Да, конечно, каждая песня, она рожается. Мне нравится этот формат, почему я вот стремлюсь к музыке. Все эти 3-5 минут, а душу сюда можно вложить как целую художественную картину. Или как целый спектакль, который нужно сделать 3 месяца или год картину, а в песню можно все вложить. Вот правда. Правда, и песни так долго делаются, как ты знаешь. У меня меньше до 3 месяцев ничего не получается.
То есть ты сколько пишешь песню? Глупо
вопрос. Есть песни, которые сразу придумываются.
Опа.
Да, а есть, где ты связываешься с музыкантами. Я часто придумываю так. Вот посмотрите, я к себе на репетицию, ты украдешь у меня всех музыкантов. Знаешь, как будет? Вот увидишь. Ты придешь и просто украдешь. Ты скажешь, ребят, подождите, у вас сейчас нет концертов? И украдешь у меня басиста Руслана. Я тебя уверяю, Кадури на Мишу гитариста украдешь, сразу даже не скажешь мне ничего. Илюша барабанщик вообще феерический. Трубач вообще рекомендую. В студии вообще Руслан Душа, композитор. Они все композиторы, зараза.
Это же здорово.
К музыке, и знаешь, как мы живем? И когда у нас нет концертов, по причине того, что я действительно я не могу, ну как тебе сказать, я не стою. Хотя у меня есть свои там 5-6 концертов в месяц, но.
Подожди, я хотела об этом поговорить. Стоп, не
поговорим.
Какую песню мы ставим в итоге?
Песня о ракушке, странная песня. Я написал ее, когда мне было очень грустно. Мы снимали с Федей Мазарчуком. Я часто на съемках пишу стишки и написал песню о смерти. И мне так я хотел подумать на эту тему. Там не обошлось без юмора в итоге. Но это мои размышления о том вообще, кто мы, что, зачем живем.
Ракушки.
Ракушки погибших улиток, сбежавшего моря улики, подводного прошлого блики, бледно безлики, как будто из белого мела, как пули лежат, их надули. Стрельнули временем в сушу, вынули душу, опять кто-то вышел, не я ли? Проверьте, проверьте, проверьте.
Прозвучало 5-6 концертов в месяц. А в тур ты не хотел бы поехать?
У меня бывали туры, конечно, я уезжал.
Как тебе в турах?
Ой, да вообще, мне надо, это лучшее время, потому что я чувствую такую безответственность в этом.
А, класс. Так и что, ты говоришь, что тебе нравится в туры ездить и все такое, а ты каждый день можешь читать?
Да, конечно, ты что, это счастье, когда поешь вообще каждый день, мне кажется, это, во-первых, петь, чем мне, понятно, ясно, где ты выступаешь, это разность площадок, мы пели, выступаешь в клубе и в сидящем зале, и, а если это рок-территория, и ты на сцене, и там люди вообще, потом мне всегда нравилось, что если ты выступаешь, ты в хорошей форме, ты можешь выпить 50 грамм, а то и 100, и когда ты фигачишь ракешник, то можно оторваться и поиграть в молодость.
И что, выдерживаешь?
Да, ну и как, я стараюсь не нажираться, но я могу на концерте выпить, кстати, чуть-чуть.
Серьезно?
Если территория такая замкнута, если я не преследую, я вообще не человек из спортзала. Ну, конечно, заводной. Я знаю, ты тоже.
Подожди, я заводной? Ну, это я не скрываю. Да. Скажи, ты не человек спортзала?
Ну, я, к сожалению, да. Я не человек графика. Я живу так, я могу собраться там и не выпивать.
Ну, ты же очень спортивный.
Режим держать там какой-то. Но. Я могу для съемок, что я сейчас, к сожалению, буду делать. А могу жить жизнью музыканта, художника. Мне нравится так жить. И это важно побухать, важно потеряться, важно пострадать и помучиться, и переделать себя, доказать себе какой-то дурак, отстоять свою территорию, поумнеть, черт возьми. Это все важно тоже делать. И, наверное, мне скоро 50, и я хочу, наверное, прийти с хорошим давлением ровным, выйти на концерт 50-летия, позвать друзей. Меня мечта идет. Я хочу...
Скоро это когда, извини за...
Через полтора года.
Так это еще сколько времени, боже, мне говорит, скоро 50. Я уже думаю, странно. Не,
полтинник, все, это серьезная территория. Я себя, к сожалению, не ощущаю готовым к такому возрасту. Я понимаю, что я в чем-то в душе тинейджер, но
Это разве плохо, Гоша?
Это палка о двух концах. Я тебе скажу, это палка о двух концах, потому что ощутить себя взрослым человеком и ответственным, это тоже сложно.
Так можно быть ответственным и при этом не чувствовать, что ты старый.
Ну, нужно уметь сочетать эти вещи.
Ты про старость говоришь сейчас? Я чуть понять
не могу. Это еще не старость, но, наверное, все-таки
я про... Слушай, мне сейчас 41. Я родила детей в 35 лет.
Я все знаю.
До 35 лет я зажигала так, как просто. У меня такое было впечатление, что мне 80.
Я знаю, я видел. Ты не знаешь еще одну нашу встречу. Я тебе расскажу. Это была прекрасная встреча. Это была прекрасная встреча, когда был концерт закрытый, и ты приехала. И там все пели, выходили музыканты. Я вел эту канитель. Не помню, где, когда. И тут пришла ты. Ты была в хлам. Ты была такая офигенная. Ты устроила такой танец со стулом. Я просто офигел. Я подумал, какая она крутая. Причем ты никого не обидел. Ты спел. Пела все, все. У тебя была там, ты пела, по-моему, отдули две песни. Ты вышла и ты зажгла просто так и уж уехала. Причем все были счастливы, все были рады. Ты очень сильно выгодно отличалась от тех людей, которые приехали посчитать деньги. Понимаешь, уж точно тебе было насрать на это. Ты зажгла, и я тогда оценил, думаю, вот это рок, черт возьми. Вот это...
Ну, я могу, да.
Да, вот это отличало тебя выгодно о том, что ты положила на все, понимаешь?
Слушай, и вышла и отвязалась. Я когда выхожу на сцену, я не думаю про гонорар, Гоша.
Конечно. Правда.
Вот мне там совершенно пофиг. Я просто понимаю, что я счастлива.
Счастье абсолютно. Только для себя, для себя будущего, для себя прошлого. Музыка это, наверное... Я бы так вот сидел с тобой вечно и рассказал тебе. Я сейчас... Ты редко же слушаешь пластинки свои, думаешь о песнях своих. Я очень хочу, чтобы ты послушала вторую пластинку. Прямо послушаешь.
Я сяду сейчас в машину и
воткни. Видишь, она пролетит, как приятная пилюля. Я начал писать третью. Я пишу третью пластинку, и ты знаешь, я наконец начал чувствовать стиль свой. Он абсолютно не мой, но это то, куда ведут меня музыканты.
А есть что-нибудь вообще новое-новое?
Есть.
Новое.
Я принес тебе песню, которую я решил... Черт возьми, послушай, у меня есть мечта. Я запел, на самом деле, знаешь, для того, чтобы не вести корпоративы и не ступанькая ведущая. Блин, меня так это бесило всегда, унижало. Я бездарен в этом смысле человек. Я могу говорить только о себе. Так устроены артисты. О своих чувствах, о своих переживаниях. Ну, в основном я это и делаю, если мне дают микрофон и деньги, но я хотел всегда, я даже навязывал себя. Я сказал, хорошо, вам пройду корпоратив, но я спою концерт. И люди, кстати, кто шел на это, я потом снимал пиджак, отпускал рубашку и превращался в другого человека.
Это круто.
И реабилитировался.
А мне бы такое понравилось.
Вот я ищу компромисс.
Не, ну я вижу, знаешь, что я наблюдаю? Я вот смотрю, люди, которые вот занимаются чем-то, вот они себя всю жизнь, но держат в рамках, да, и они в какой-то момент себя сужают, потому что ведь они могут что-то еще. И те, которые пробуют, у которых не получается, их больше понимаю, чем тех, которые не пробуют и не получаются. А у тебя совершенно другой случай. Ты просто себя музыкой расширил. Понимаешь, это же круто. Поэтому пиши следующую.
Ой, я пишу.
А знаешь, какая песня?
У нас студия, сейчас скажу тебе, у нас вообще студия, мы много пишем музыки для кино. Вот музыка для... Это все толкнулось от кино. Я услышал, мы писали для своих фильмов. Вокруг меня, точнее, и я вокруг многих талантливых композиторов-музыкантов. Я и дружу-то, собственно, с ними. Именно композиторы, чуваки, которые придумывают. И я пошел за Мишей Кадуриным. И Миша меня вывел сейчас. Мы сочинили уже новых 6 песен. И сейчас я хочу включить песню. Я мечтал, мне казалось, что когда ее услышат, все сразу скажут, блин, какая талантливая песня, это поп-хит. Я написал именно поп-хит. Не попсу, а поп-хит.
Как мы ее слушаем, кажется, сейчас или нет?
Сейчас слушаем, и более того, я снял на нее видео, и там снял свою дочку, которую никогда никому не показывал. И жена у меня, она такая, не кичится, она скромная в этом смысле, замкнутый человек относительно меня. И я убедил ее, говорю, слушай, давай я сниму вас вместе. Я снял жену свою. Мне сказали еще промоутер, что дурак, что ты делаешь? Так я не поступаю. Нельзя снимать близких, иначе ты не приобретешь поклонников. Я подумал, черт возьми, я хочу написать песню. Нужно писать, мне кажется, высказываться о том, что для тебя
важно.
Самое важное.
Что ты хочешь сам.
Что самое важное.
А когда следующий концерт, кстати, скажи?
14-го в День влюбленных. Наверняка у тебя тоже концерт 14-го.
14-го у меня, февраля. По-моему. Я не помню. помню, есть у меня или нет.
Я буду счастлив, если ты придешь.
Ой, это было бы... Так, ладно, я потом запишу, хорошо?
Я буду счастлив, ты что? Я это... прямо репетиция. И я тебе скажу, я, знаешь, про что снял ролик? Я написал песню, прямо текст. У меня было 4 варианта текста. Она была в тяжелом исполнении, эта песня. У меня до сих пор нет названия. И я, наверное, назову ее сейчас словами припева, с чего начинается припев, словами «я знал». Вообще, она числится у нас, музыканта, как Space почему-то, потому что там были первые тексты были космические. И я написал, приехал, я хотел снять на нее видеоролик. Я придумал текст о своей дочери и посвятил ей. Все было хорошо. Думаю, нужно снять видео. И я пришел к студию ребятам и говорю: скажите, компьютерчик, какие у вас здесь наработки? Они говорят: мы делаем сейчас космонавта. И я сказал: блин, то, что нужно. А моя дочка приклеит ко мне в образе детского космонавта. С небес так приходят дети. И я зафигачил, наконец-то, настоящий киноролик с офигенной компьютерной графикой.
Когда он выходит?
Киношно. 17 марта будет презентация. Я приглашу тебя, буду счастлив.
17 марта?
Марта. Будет презентация ролика.
Концерт. 17 марта
песня, назовем ее «Пока я знал». И вот, в общем, это...
Либо Space, либо я...
Либо Space я назову ее, либо я знал.
Я знал. Слушай, ну тогда завершим программу ею.
Давай,
да?
Ей, потому что она суперпозитивна.
И я еще, знаешь, что хочу сказать? Мне это тоже важно. Ну, я не навязываюсь никогда. Пригласи меня в театр. Мне очень хотелось бы прийти.
Я зову тебя на мюзикл «Пола Негри». Я зову себя сейчас...
«Игра в правду».
«Игра в правду» — наш любимый спектакль. Мы
вот
написали.
Я бы хотела на него сходить.
Давай общаться, потому что у меня театр... И сейчас мы выпускаем «Дон Джованни», новую песню. А я буду играть «Дон Джованна» с Димой Певцовым в составе театра Ермолова. Я тебя позову. Это абсурдистская философская драма. Стоит Виктор Шамиров. И я считаю, что тебе нужно познакомиться с Виктором Шамировым. И может вы с ним какое-то видео шикарное.
Это уже...
Давай дуэт зафигачим.
Так, ребята, слушай, а все остальное
дуэт
за кадром.
Нет, дуэт для тебя нереальный.
Ребята, я прощаюсь с вами со всеми. Дуэт. У меня в гостях был Гоша Куценко. Гоша, ты меня поразил сегодня.
Шикарный дуэт.
Скажи всем пока.
Я думаю, что у нас не говорят в кино последний дуэт.
И у нас
говорят,
не говорят последний.
Крайний.
Ну, конечно.
Я вас был крайний герой, а мой я сегодня открыл для себя шикарную героиню. Я сейчас научу ее, как играть постельные сцены.
Я сейчас кое-что покажу Гоше и кое-что ему подарю. Пока-пока всем.
Бесконечное яркое солнце открывает твои глаза, и они голосуют ресничками за красивые виды из окон, за игривые облака, за улыбку, привет и грустишку, пока. За любимые фильмы и книги, за зеленые города, за серьезное нет и смешливое, да. За свободные мысли, взгляды, за поющие голоса, за веселые ветры, влюбленные в них паруса. Бесконечный закрывает глаза твои, и на охоту выходят реальные сны. Сны о том, что приснится ее чисто при чистой душе, то, что будет когда-то, но было давно уже. В снах полетах она покоряет бесконечную дикую даль, в них она постигает грусть и печаль. И во сне о любви когда-то кому-то в этом сне повезет, она встретит того, кто ей сердцем споет.
Национальная служба новостей представляет.